Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, ежепресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем мы исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев и гости нашего радио Борис Сергеевич Братусь, доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ, научный руководитель факультета психологии Российского православного университета Святого Иоанна Богослова и Наталья Владимировна Инина, руководитель Центра практической христианской психологии факультета психологии Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, автор книги «Испытание детством» и в том числе один из авторов-составителей книги, которая называется «Христианская психология в контексте научного мировоззрения». Это коллективная монография под редакцией Бориса Сергеевича Братуся. Борис Сергеевич, расскажите, пожалуйста, что это за книга, кто автор этой книги, как пришла мысль составить ее и для кого она предназначена?
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Рад встрече с вами. И, наверное, надо начать с того, что христианская психология имеет, так сказать, давнее прошлое и короткую драматическую историю. Дело в том, что основателем христианской психологии по праву считают святителя Феофана Затворника, который составил первую программу христианской психологии и вообще в своих письмах и беседах уделял очень большое внимание психологии и вообще конкретным запросам души человека, которая движется к Богу. И затем наступил драматический период в 75 лет, когда ни о какой христианской психологии не могло быть и речи. Поэтому, когда в 90-х годах несколько человек, объединившись, психологов, стали делать попытки возрождения христианской психологии, то поначалу они даже думали, что они впервые ее открывают. И лишь со временем открылся вот этот крупный пласт нашего прошлого. И, разумеется, это была для всех, тем не менее, новая область, которую надо было создавать, которую надо было очертить или, как говорят ученые, конституировать. И тогда впервые вот эти психологи собрались, были семинары очень бурные, большие, на факультете психологии с множеством лиц, студентов. Среди этих лиц многие из тех, которые потом, так сказать, прославились так или иначе, там с удовольствием назову профессора Зубова Андрея Борисовича, профессора Непомнящего и многих других философов, Михайлова, Юлия Шрейдера и многих очень других людей, которые собрались вот для того, чтобы восстанавливать проблему христианской психологии и христианской антропологии. И тогда же появилась вот первая книга, которая называлась «Начало христианской психологии». С нее все началось. Это, она была издана в Москве в 1995 году. И необходимость вот этой книжки, она обусловлена тем, что она в настоящее время христианская психология, ну и ряд так это, названий вокруг, которые там православная психология и так далее. Вот эта область уже достаточно обширна, есть тысячи статей, связанных с этой областью, есть консультации, есть практические службы различные, то есть это большая очень область, и в ней уже надо разбираться, потому что, как во всякой большой области, есть свои сложности, сложности роста и сложности, так сказать, развлечения духов, путей. И в этом плане появилась необходимость снова, так сказать, сильной, серьезной монографии, которая бы инвентаризировала произошедшее, поставила бы какие-то точки над «и», ответила бы на вопросы, которые постоянно звучат. И тогда вот возникла идея этой коллективной монографии, и в течение нескольких лет эта монография строилась, и она отражает воззрение того направления, которое обозначилось как Московская школа христианской психологии. Вот. И во главе этой школы стоят такие профессора, как Слободчиков, Василюк, о котором я, может быть, скажу позднее, Братус, Копьев и целый ряд других психологов, которые известны не только в рамках христианской психологии, но вообще прекрасно известны светским психологам.
Наталья Владимировна, а чем христианская психология отличается от нехристианской, от светской психологии?
Во-первых, здравствуйте, дорогие радиослушатели, очень рада вас приветствовать. Действительно, большое спасибо за этот очень важный вопрос, его очень часто задают на встречах. Действительно, целый ряд направлений в светской психологии не очень комплементарен, так сказать, такому подходу, как христианская психология. Строго говоря, можно сказать, что расхождение происходит, когда мы выходим на уровень личностный. Потому что если мы говорим о каких-то более нижележащих уровнях, например, уровне характера или уровне высших психических функций, таких как память, внимание, мышление, то там никаких разногласий нет и быть не может. Кризисы нормативные у ребенка будут у всеми верующих людей или неверующих. Особенности развития и воспитания тоже не сильно отличаются принципиально. Но как только мы подходим к вопросам личностного выбора, нравственного выбора, вот тут, конечно, проходит некая межа. Человек верующий, для него будет совершенно неприемлемо то, что человеку со светским сознанием, нерелигиозным сознанием кажется совершенно нормальным. И в этом плане, конечно, у христианского психолога есть, на мой взгляд, большие преимущества не только в работе с людьми верующими, но и в работе с людьми неверующими. Я помню, когда-то прочитала у одного такого классического автора, у Карла Густава Юнга, о том, что среди его клиентов, которым было чуть больше 35 лет, по его словам, не было ни одного человека, а надо сказать, что он консультировал всю Европу и самых разных, как известно, людей. Так вот, не было ни одного человека, не задававшимся вопросами о Боге, о смысле жизни. И в этом плане я вижу по своему опыту, что люди, которые, так сказать, сначала позиционирующие себя как далекие от религии, тем не менее, в рамках психологической работы приходят к этим вопросам, а я полагаю, что эти вопросы в них живут, они просто не актуализируются, не вербализуются до поры до времени.
А вы общаетесь с теми и с другими?
Да, приходится работать и с теми, и с другими, причем, конечно, я себя позиционирую как христианский психолог, и чаще всего обращаются люди верующие, но, знаете, в плане психотерапии здесь, так сказать, нет таких жестких рамок. Когда мы ищем врача, нам важно, чтобы врач был хороший, эффективный. Здорово, если он верующий человек. Это, конечно, очень важно, но все-таки нам важно, чтобы он нам помогал. Я думаю, что когда человек ищет психотерапевта, психолога, ему тоже важно, чтобы он получил подлинную помощь. И самое надежное здесь – это такое человеческое сарафанное радио, когда один человек говорит другому: «Знаешь, мне помогли, поэтому вот советую обратиться». Поэтому ко мне приходят самые разные люди.
Борис Сергеевич, вы тоже ведете прием пациентов?
Нет, я не психотерапевт. Я, так сказать, человек, который занимается психологией, психологией личности. Но я себя не позиционирую как психотерапевт. Другое дело, что люди, так сказать, зная меня, и что я психолог, они ко мне, естественно, обращаются с очень многими вопросами. И я пытаюсь на них каждый раз ответить. Но психотерапия – это особая область, особая харизма. Понимаете, психотерапия – это, так сказать, должна быть некая косточка психотерапевтическая человека, который, ну, вот, способен в течение часа погружаться с одним человеком, пациента, затем следующий час с другим и так далее, и так далее. И в течение дня беседовать и помогать там 5, 6, 7 людям и так далее. И причем не просто помогать как собеседник, как приятный человек, хороший человек, а обладая вполне определенными профессиональными знаниями. Это отдельное направление практической психологии.
Как вы думаете, а почему бы верующему человеку не пойти в храм и поговорить со священником? Зачем ему нужно идти именно к психотерапевту?
И за этот вопрос большое спасибо, потому что это тоже очень типичный, часто задаваемый вопрос. Более того, я начну даже не совсем с ответа, а с фиксации того факта, что мне приходится работать не только с верующими, с неверующими, но и со священниками, с их супругами. Мои коллеги консультируют в нашем центре, например, консультируют многодетные семьи батюшек, то есть проблемы подростков, детей. Получается, что, в общем, жизнь в церкви, да, а не просто даже в нее приход, а именно жизнь в церкви, так сказать, такое воцерковленное бытие, оно не всегда спасает от психологических проблем. И мне кажется, что различение вот этих уровней, понимание разницы очень важно, потому что если, понимаете, мы лечим, например, ну вот по аналогии возьмем медицинские проблемы в церкви, то любой мудрый священник удивится этому странному обстоятельству, порекомендует обратиться к доктору. И отрадное мы наблюдаем сейчас явление, священники посылают к нам своих прихожан. Сами священники рекомендуют обратиться к психологу. Возможно, отчасти это благодаря еще и тому, что вот в течение 3 лет мы с Борисом Сергеевичем преподавали клирикам Москвы и Московской области курс по психологии личности, да, и рассказывали им о том, что может сделать христианская психология, как она может не подменить собой священство, а помочь священнику решать проблемы нижележащего уровня. Когда, например, человек задается духовными вопросами, здесь психолог ему не нужен. Но когда у него возникает проблема общения, понимания себя, да, он натыкается на конфликты, которые все время воспроизводятся, то есть у него год за годом возникают одни и те же проблемы, то, скорее всего, проблемы сугубо психологического толка. И, слава Богу, священники это уже хорошо отличают от духовных запросов. Более того, обращают внимание на то, что когда, например, при храме открывается психологическая такая консультация, то, это, кстати, говорят просто вот реальные живые батюшки, свидетельствуют о том, что на исповедь приходят все больше тогда люди с духовными проблемами. А если такой консультации нет, то на исповедь идет поток как раз очень большой степени психологических проблем.
То есть можно сказать, что психологические проблемы – это проблемы душевные?
Совершенно верно, да, это проблемы душевные. Отчасти я бы не стала, так сказать, ставить жесткий знак равенства между душой и психикой, потому что есть какие-то вещи такие совершенно инструментальные, связанные просто с какими-то такими нашими автоматизмами, да, как мы воспринимаем, как мы помним, как мы, так сказать, забываем и так далее. Так сказать, это такие, скорее, физиологические уровни. Но да, безусловно, огромная связь между душевными проблемами и психологическими существует.
Как отличить душевные проблемы от духовных, есть ли четкая грань между ними?
Хотелось бы построить такую четкую линию, так сказать, критерии определить. Однако, понимаете, человек настолько внутри себя запутанное существо, и порой не хватает, так сказать, даже и года разобраться вот в этой спутанности уровней. Но когда мы все-таки пытаемся не подменять одно другим, да, не пытаемся как бы отрицать присутствие в нашей жизни душевного и психологического и всячески его перекрывать как бы нашим духовным усилием, то тогда вот это некоторое соотношение, оно начинает ощущаться нами самими, потому что мы все-таки понимаем, что если мы живем церковной жизнью, а проблема не решается какая-то, а так часто бывает, год за годом человек приходит на исповедь с одной и той же ситуацией, да, или с одним и тем же грехом, с воспроизводящимися какими-то проблемами, то здесь, конечно, не обойтись без помощи психолога.
Вы можете из вашей практики привести пример душевной и духовной проблемы?
Этих примеров очень много. Ну вот из недавних такой очень такой для меня радостный опыт работы с одним человеком, взрослым мужчиной, который ну, давно и глубоко верующий человек, он живет воцерковленной жизнью. Но при этом такая определенная степень инфантильности, так сказать, некоторый такой страх принимать решения на себя, желание переложить ответственность на другого. Ему мешали не только в жизни какой-то социальной, так сказать, такой в работе, да, но и в личной жизни, конечно же, потому что в таких ситуациях, как, понимаете, взрослый человек часто прикладывает ответственность, например, на своих детей за принятие решений или на свою супругу. И это довольно сложная ситуация, потому что страдает ведь не только он, но и его окружение. И вот когда мы начали докапываться до причин психологических, душевных, которые лежали за вот этой ну, такой глобальной проблемой, мы выяснили, что у него, так сказать, были сложности в детском возрасте. У него была очень такая давящая, авторитарная мама. У него не было отца. И фактически у него было такое женское, авторитарное воспитание.
Кто-то очень хорошо пошутил. Сейчас часто наши дети воспитываются в однополых семьях, где бабушка и мама воспитывают мальчика.
Вот это тот самый случай, да, спасибо большое. И, как вы понимаете, у мальчика возникает определенная модель поведения, да, ему, с одной стороны, так сказать, транслируют образ, так сказать, мужчины, сильного и так далее, и так далее, а с другой стороны, опекают слишком, заботятся о нем, как бы снимают с его плеч действительно груз такой нормальной мужской ответственности. И когда нам удалось решить этот пласт проблем, то не только его актуальные сложности, так сказать, стали отступать, но поразительным образом изменилась его духовная жизнь. И он сказал, что его отношения с Богом, его жизнь в церкви стали значительно глубже и точнее.
Судя по вашему рассказу, вам удалось найти корень его проблем. Как и у многих из нас, этот корень в детстве, да, все мы родом из детства. А как вы решили эти проблемы? Как он вдруг из нерешительного маменькиного сынка, инфантильного человека, превратился в мужчину?
Ну, вы знаете, ничего не происходит в логике превращения. Мы живем, к сожалению, не в сказке, хотя хотелось бы, чтобы это было именно так. Но когда мы начинаем работать с этими сложностями детского возраста, то мы, как правило, упираемся в проблему вытеснения, так называемого. Да? То есть человек, в принципе, не то чтобы не помнит, что с ним происходило, но он как бы с этим ну, не взаимодействует внутри самого себя. Есть некая история какая-то, как будто бы история другого человека, которая вот лежит на как книжка на книжной полке, которой не прикасается рука. А я живу параллельно всему этому. Вот когда мне приходится взять эту книжку, начать ее листать, читать, как-то проживать еще раз эту ситуацию, завершать ее, определять свою позицию по отношению к происходящему, вот тогда книжка начинает прочитываться заново. И, возможно, так сказать, дальше к ней не надо возвращаться. То есть, иными словами, через процесс осознавания и понимание себя, да, и на самом деле, не побоюсь этого слова, поддержки себя, да, какой-то некой любви к себе, не самопотакание, а именно принятие, согласие с какими-то вещами, очень часто с болезненными, происходит вот такое удивительное чудо исцеления.
К сожалению, я не совсем понял, а можно сказать, даже совсем не понял. Может, Борис Сергеевич мне объяснит, как мужчина мужчине.
Если можно, уточните вопрос.
Как человеку помогает стать мужчиной тот факт, что вдруг он понимает, что в его инфантильности виновата его мама и бабушка, которые воспитывали его без отца?
Ну, вы знаете, я тогда перейду на какую-то аналогию, потому что в противном случае мы должны рассматривать вот этот случай очень конкретно и пошагово, на что эфирного времени, конечно, не хватит. А на пути к спасению, к духовному развитию лежит много препятствий, и в том числе препятствия, связанные со своей жизнью, со своей психикой, с тем, что происходило в детстве. И вот все то, что происходило, эти камни, разного рода, в том числе камни такие психологические, лежащие на пути к спасению, они должны быть убраны. Но прежде всего, для того, чтобы они быть убраны, человек должен увидеть их. Он их не видит и делает много усилий, чтобы их не видеть. Вот один психолог, он даже ввел такое понятие «психическая скотома», то есть островковый дефект зрения, когда какую-то область действительности человек не видит, понимаете? Но это скотома, это, так сказать, физиологический термин, а это психологический, чего-то он не видит. И вот то, чего он не видит, что он, так сказать, вытесняет, что он не хочет видеть, да, оно ему начинает мешать на каждом шагу.
То есть этому мужчине объяснили, что он инфантильное существо, а виноват в этом не он, но...
Нет, нет, нет. Понимаете, вы как бы ищете, естественно, вы ищете, так сказать, способ, согласно которому вот некто говорит, вот ты инфантильное существо, тебе надо. То есть это не просто, так сказать, это хирургия молотком, понимаете. На самом деле нужен определенный путь каждого человека к себе, и этот путь непростой, понимаете, вот. Если говорить о конкретности, то обратимся к Наталье Владимировне, с ее опытом она может привести тысячи примеров по этому поводу.
Конкретность – это то, что нам всем очень не хватает.
Да, но конкретность конкретности рознь. Вот я думаю, что я как-то поняла, как конкретизировать ответ на ваш вопрос. Проблема состояла в том, что, будучи человеком инфантильным, в общем, внутренне слабым или, я бы сказала, ослабленным, этот мужчина не принимал на себя этого факта. То есть он как раз не считал, что он таков. И всячески эту информацию о себе вытеснял, то есть блокировал, не видел ее. Надо сказать, довольно болезненный шаг сказать себе самому. Я слаб, я инфантилен, я много чего не могу или боюсь что-то делать. И в этом плане, в общем-то, психолог является тем другом, да, вот на данном этапе шаги, который говорит, ты можешь быть просто собой, и я буду с тобой. Любым, каким бы ты ни был, потому что я тебя не осуждаю. Я пытаюсь понять, почему это происходило. То есть вот через это неосуждение психолог показывает человеку, что только через принятие себя мы можем что-то разглядеть в себе.
Не то же ли самое делает священник на исповеди, когда он очень хорошо видит со стороны и не в первый раз подобного человека, а таких людей очень много, из них же первый есть масс, я тоже, к сожалению, часто бываю инфантильным. Это беда, в общем-то, всех современных мужчин русских, ну или почти всех. Я думаю, что любой более или менее опытный клирик видит нас очень-очень хорошо, и на исповеди он нам говорит, таким вот людям, как я, да, как многие, он говорит, вы знаете, вы вот инфантильный человек, вам надо бы то-то и то-то сделать, тоже любя и тоже с большим сочувствием.
Я бы сразу сказал следующее. Если есть такой священник, да, если он выполняет такую замечательную роль, понимаете, способен различать и говорить, то не нужен психолог. Вообще, понимаете, психолог, поход к психологу – это некая аварийная ситуация. Психология не навязывается никому. Просто есть ситуации, в которых надо пойти к психологу. Надо разобраться. Не поможет друг, с которым вы, так сказать, будете выпивать и по душам разговаривать. К сожалению, в некоторых случаях не может помочь священник, потому что речь идет о сугубо психологических запутанностях. У священника просто нет времени спрашивать, а что у вас было в детстве? Понимаете, вот один из примеров, я просто наблюдал, Наталья Владимировна, когда человек тоже, кстати, воцерковленный и так далее, вот он в ходе, так сказать, этой сессии, вот он рассказал о том, что когда ему было 6 лет, его мать, она сказала, ты мужчина, кстати, относительно инфантильности, ты должен быть мужчиной, поэтому вот родились котята, и ты их должен утопить. И он утопил этих котят. Представляете, в 6 лет. А через 2 недели они сидели за праздничным столом, и отчим сказал, а вот ты знаешь, кого ты ел? А ты ел вот кролика твоего любимого, с которым ты разговаривал. И вот эти два как бы момента, которые, может быть, для взрослого, ну вот, глупо, плохо, дурак, так сказать, эти два момента были одни из основополагающих в тех психологических страданиях, которыми страдал этот человек и которые мешали ему в духовной жизни. Ну вот докопаться до этого может ли священник? Если может, ну, замечательно, понимаете. Но, к сожалению, это не соответствует реальности. Люди ходят как бы непроработанные, не готовые к восприятию даже духовных проблем, именно потому, что перед ними застят их зрение, застят их путь, крупные совершенно психологические проблемы, которых надо разрешить.
А сам человек не может до этого докопаться? Мне кажется, проанализировать свое детство, вспомнить какие-то случаи и сделать выводы относительно самого себя может каждый более или менее разумный человек.
Да, вы правы, и мы можем наблюдать эти прекрасные такие свидетельства. Действительно, уровень интеллекта здесь очень важен, уровень образования, культуры. Но надо сказать, что есть одно «но». Очень часто мы взаимодействуем с такой как раз областью, которая находится как бы за пределами моего сознания. То есть я не могу только усилием своей мысли проникнуть в пространство моих чувств и переживаний, которые были когда-то настолько болезненными, что их как бы забыл и анестезировал. И здесь нужен какой-то другой, в идеале профессиональный, чуткий и очень настроенный на меня собеседник, который разглядит за тем, что я говорю, и о тем, как я мыслю, то, что я чувствую на самом деле, и от чего я сам от себя прячу. Понимаете, как бы для нашей полноценной жизни нам нужен другой. И в этом плане как раз христианская психология, она показывает, что вот эта, так сказать, фигура психолога, она, упаси бог, не замещает фигуру священника ни в коей мере. Когда-то у меня родилась такая метафора, такой образ, что вот если поподобить путь спасения, путь, так сказать, духовной жизни некой в горе, восхождению на эту гору, то священник, он стоит на горе. Он говорит о том, как добраться вот до этой высоты, да, до духовной высоты. А психолог, он, в общем, бегает у подножия этой горы, понимаете, как бы подсаживает туда, вот в это восхождение, так сказать, людей, учит их обойти лавины, камнепады, вооружиться как-то, взять с собой, так сказать, достаточно провизии, условно говоря. То есть это разные позиции, и одна не просто не исключает другую, а наоборот, одна подразумевает другую.
На мой взгляд, ваш образ клирика несколько идеализирован. Я все-таки больше склоняюсь к мнению Бориса Сергеевича по этому поводу. Но это, опять-таки, наше с ним мнение. Может быть, правы вы, а не мы.
Ну, вы знаете, я тут не вижу какого-то противоположения. Наталья Владимировна говорит о том, с чем я и согласен. Психология – это ниже лежащий уровень познания и тем более духовного развития, чем духовный уровень, чем религиозный. Понимаете, так же, как бы ниже нас лежит физиология. То есть не в том смысле, что она, так сказать, на нее нельзя обращать внимание, но в том смысле, что она не покрывает психологических проблем. И она не объясняет психологические проблемы. Как только мы переходим к уровню психологии, мы должны говорить другим языком, понимаете? Но мы оставляем, так сказать, человека, идущего, когда он доходит до границ, связанных с проблемами религиозно-философскими и так далее, и так далее. Поэтому мы работники психики. Психика как органы души. То есть, когда мы говорим «душа, душа», а как проявляет себя душа, понимаете, каким образом она относится к другому человеку, через что? Да через все, через голос, можно сказать жестко, можно сказать мягко, через прикосновение рук, понимаете, через запах, через все что угодно. Это органы души. То есть без психики мы, ну, как человек без рук, слепой и без ног. Понимаете? Он не может ходить, он не может сказать, он не может увидеть. Поэтому мы занимаемся вот тем, что является одеянием души. Понимаете, что как бы соединяет одну душу с другой. а соединяет, повторяю, все, что человек делает. Психика – рабочий инструмент. Она работает 24 часа в сутки. Она не знает, так сказать, нигде перерыва. Это честный орган. Но другое дело, что это орган, служащий для души. Душа служит для Бога и так далее. То есть есть некая иерархия, в которую мы встроены. Если мы перепрыгиваем эту иерархию, ну, это, так сказать, весьма предосудительно. Равно как и игнорирование значения более нижележащих слоев.
Правильно ли я понял, что вашими пациентами становятся люди, которые не хотят быть честными сами с собой?
Ну, мне, наверное, придется сказать, что сейчас большинство людей боятся быть честными с самими собой. Поэтому, строго говоря, этим, возможно, и объясняется некий бум психологии, потому что все больше и больше людей обращаются к психологам и нуждаются в их помощи. Другой вопрос, что, конечно, вот задача нашей школы и нашего факультета состоит в том, чтобы как можно больше было профессиональных, честных, духовно ориентированных и человечных христианских психологов, потому что все-таки сколько бы мы ни знали прекрасных направлений, сколькими бы инструментами прекрасными мы ни обладали, все-таки душа лечит душу. И здесь личность психолога чрезвычайно важна. Поэтому мы столько времени, вот, спасибо Борису Сергеевичу, потому что он, конечно, такой капитан нашего корабля христианской психологии, вот мы тратим очень много времени и сил для того, чтобы обучать наших студентов, магистрантов вот этой такой сложной, но, по-моему, очень прекрасной профессии.
Мне кажется, что именно к этому и призывает Христос каждого человека, приходящего к Нему, прежде всего, быть честным с самим собой. И именно это было отвергнуто людьми, которые в Евангелии названы фарисеями. Это, видимо, какой-то психологический тип человека, наверное, очень распространенный. Это люди, которые не хотели быть честными с самим собой. Я думаю, что каждый человек, который действительно хочет каким-то образом быть с Богом, он должен заставить себя быть честным самим собой, иначе у него ничего не получится.
Ну, я думаю, что стоит с этим обязательно согласиться, потому что действительно мы стоим перед задачей очень большой работы. Вот нам, если продолжить ваши слова замечательные, нам даже даден этот Божий мир. Дано возможность познания, видения, роста и так далее. Но это дано нам как возможность, потому что одновременно есть груз свободы, выбора, мы можем выбрать то, мы можем выбрать все, но мы должны как бы работать, душа обязана трудиться. И для этого труда есть помощники. И настоящий, хороший, практический психолог – это, конечно, такой помощник. Другое дело, так сказать, наши оппоненты всегда скажут, а вот бывает так, бывает сяк, а вот я пошла там к такому-то, а он так-то и так далее. И так далее. Разумеется, разумеется, это как врачи. Понимаете, великое дело врачевания. Медицина занимает вообще высочайшее место в иерархии человеческих профессий. В то же время есть очень много недостойных врачей, но которые, так сказать, не могут перечеркнуть эту профессию. Я считаю, что психолог – это очень важная профессия. И, конечно, несмотря на то, что не все психологи, так сказать, отвечают ее требованиям, но речь идет не о том, нужна психология или нет. Речь идет о том, какая это психология, кто психолог, кто стоит за всем этим. Потому что мы должны помнить, вот, когда ругают психолога там, и прочее. Давайте вспомним, кто создал психику, кто создал этот аппарат. Сам Господь создал этот аппарат, наш психический, благодаря чему мы видим, слышим, понимаем, чувствуем, переживаем, страдаем и так далее. И поэтому этот аппарат мы должны, если хотите, воцерковлять, христианизировать. И, конечно, есть некоторые специалисты, они должны быть, которые помогают в этом христианизировании и в этом исследовании этого аппарата.
Скажите, пожалуйста, а бывает так, что человек до воцерковления был более или менее нормальным, а потом, воцерковившись, вдруг с ним произошли какие-то странные изменения не в лучшую сторону? По-моему, Маркс сказал, что религия – это опиум народа. Бывает так, что человек приходит к вере, в церковь приходит от какой-то большой скорби. Бывает так, что от кризиса душевного, может быть, и скорби-то особой нет, но пустота какая-то, и вдруг через какое-то время он становится, ну, невыносимым, и вы видите в нем массу комплексов и массу психических проблем.
Спасибо, вы абсолютно правы. Да, действительно, не просто так бывает. Так очень часто бывает, это вообще некая закономерность. Ну вот мы как раз сейчас начали в нашем центре курс по практике религиозной жизни, который мы читаем с отцом Петром Коломейцевым, деканом нашего факультета, вот, Борисом Сергеевичем Братусем. И я там, в частности, рассказываю о том феномене, который называется невротическая религиозность. Этот термин ввел американский психолог Гордон Олпорт, разделив религиозность на два типа – внешнюю и внутреннюю. Внешняя такая невротическая инструментальная религиозность, конечно, которая является не причиной, а следствием. Следствием чего? Тот же Олпорт показал, что первично все-таки состояние личности. Какая личность, такая и религиозность. Если человек приходит в церковь, не решив свои душевные и психологические проблемы, если в нем высокий уровень агрессии или тревоги, или незавершенные какие-то внутренние обиды, или еще много чего, что есть в нашей жизни негативного, то нередко бывает, что он вооружается некими постулатами, причем вырванными из контекста.
Так ведь он в церковь за этим-то и приходит, чтобы решить эти проблемы. Ему идти больше некому, как только к Богу.
Вы знаете, это не всегда так. Он приходит в церковь, потому что ему просто плохо, да, и нередко возникает такая идея бартера. Я тебе, Господи, то-то, 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 а ты мне вот это, это. Одна клиентка, молодая девушка, с которой я немножко работала, ну, в рамках консультирования, скорее, а не терапии, просто буквально мне сказала прямым текстом. Собственно, запрос был таков, она не могла выйти замуж. Она сказала: я и пощусь, и молюсь, и по святым местам езжу, молитвы акафист сочетаю. А почему мне Бог не дает жениха? У него же их куча.
Почему?
Понимаете, Бог вообще, мы не приходим к Богу в логике рыночных отношений. Мы вообще приходим к Богу не для того, чтобы что-то получить или что-то дать. Мы приходим к Нему, точка.
Но не все.
Вот в том-то и разница между полноценной, нормальной, здоровой религиозностью, когда мне нужен Бог, и, в общем-то, его присутствие, личности его в моей жизни. А вот когда мы говорим о невротической религиозности, мы нередко хотим от Бога вот набор некий, знаете, ожиданий. Там того, сего, пятого, десятого. И за это мы готовы что-то дать.
Разве в вашей жизни не было таких случаев, когда вы просили у Бога, и Он давал?
Да, просите и дастся вам, ищите и обрящите. Это совсем о другом идет речь, понимаете? Одно дело, когда человек открывает свое сердце Богу и пытается жить изнутри своего сердца, вот, так сказать, которое открывает Евангелию, богословским каким-то текстом, молитвам. То есть он пытается быть христианином. К сожалению, очень часто мы видим ситуацию, которую ученые называли, в общем, магизмом. Потому что именно в магии присуще вот это отношение, так сказать, такого рыночного бартерного толка. Я сделаю то-то и то-то, а за это получу то-то и то-то. Я совершу обряд, и будет у меня прекрасная охота. Я съезжу, так сказать, к святому источнику, и там я там дальше по списку к каждому что-то нужно свое. Но это ни в коем случае не попытка как-то унизить эту потребность. Понятно, это чисто человеческая нужда, и об этом много сказано и написано. Но это не может быть целью, это не может быть как бы вершиной духовной жизни. Это может быть лишь этапом, и причем этапом на каком-то первичном уровне восхождения.
Мы даже в житиях читаем: угождал Богу молитвой и постом. Значит, Богу можно угодить.
Я думаю, что такие тексты надо читать с точным пониманием контекста, да, и смысла, который стоит за этими словами. Именно так действует невротическое сознание, когда оно берет не так, как вы сейчас сказали, а я представляю некого условного такого невротического верующего, который именно вот в этой логике, так сказать, пытается думать. Ну, например, очень часто приходит такой авторитарный мужчина, который говорит: я вам приведу жену, пожалуйста, поправьте ей мозги. Сказано, подчиняйся. Сделайте так, чтобы она подчинялась.
Но ведь сказано, действительно.
Но не сказано, чтобы муж был диктатором, авторитарным каким-то, понимаете, я бы сказала, не очень здорового поведения человеком. Сказано, возлюби, так сказать, там, жену и отвернись от матери, отца и прилепись к жене своей, и будут два одной плотью. Много чего сказано в Евангелии, что вообще дает понимание того, что такое вершина отношений. Но ведь что говорит этот мужчина конкретный? Он говорит: поправьте мозги моей жене, пусть она молчит и подчиняется. Это ведь, вы понимаете, не про любовь. Это про власть и про насилие. И совершенно понятно, что когда... То есть можно даже представить себе эту жену, и я могу вам много чего рассказать по этому поводу, когда приходят эти бедные женщины. И когда ты слышишь их истории, то ничего, кроме глубочайшего сочувствия, это не вызывает, и это очень далеко от религиозной жизни.
А как же домострой, когда Русь была в таком благочестивом виде почти вся, и там люди стояли в храмах по много часов и бились лбами в пол, и там, насколько я знаю, вот все это прописано.
Мне кажется, что у нас, так сказать, у всех есть такая некоторая склонность к идеализации вообще, да, и некой такой попытки видеть, как бы, ну, некий такой край, да, грань определенную, которая, в общем, греет наше сердце. На самом деле было много чего, да, человек, в общем, не очень сильно изменился за эти времена. Но дело в том, что, так сказать, до недавнего времени мы жили все-таки в некой логике традиций. И даже если человек чего-то не понимал и не осознавал, то традиция в каком-то плане его удерживала. И все-таки, когда мы говорим об отношениях, так сказать, религиозных, мы все-таки подразумеваем слово «соборность», колоссальной глубины «любовь», свободу, уважение, ответственность. И, понимаете, домострой никак не отменяет любовь и уважение друг к другу. Понимание места женщины, места мужчины, роли, места детей в семье. Это огромная, сложная, отдельная тема. Просто когда мы все-таки исходим из того, что нам даны как бы две главные заповеди, да, и вторая гласит «возлюби ближнего, как самого себя». То есть это про определенный тип отношений. Там не сказано ничего про насилие, про авторитаризм, про другие формы подавления одним человеком другого, но сказано «возлюби». А дальше в свете этой любви может быть все, да, и понимание, что мужчина – глава, женщина, так сказать, помощница и так далее. Это никак не унижает роль женщины, так сказать, и не делает мужчину при этом авторитарным и таким жаждущим власти супругом.
Я бы хотел просто дополнить то, что говорит Наталья Владимировна. Прежде всего, психология – наука конкретная. Когда мы говорим, что, скажем, там, подчиняйся или еще что-то, в каком контексте это звучит? Это если взять, скажем, аналогию с медициной, понимаете, человек приходит и говорит: у меня болит голова, понимаете, это что? И для медика сам по себе симптом боли головной, он говорит очень мало, потому что, во-первых, есть не менее там 40-50 способов борьбы, есть, так сказать, разные локализации и так далее, и так далее. Это маленький симптом. И поэтому, когда мы говорим, скажем, там, жена должна подчиняться своему мужу, кто это говорит, как это говорит. Вот я рядом с одним храмом увидел одно объявление, сельский храм, там было написано, значит, сниму дом или половину дома у хозяев, у которых там нет собак, не ближе там 50 метров от высоковольтной линии, и то-то, то-то. Да. А перед этим было написано «воцерковленный», так сказать, «христианин». В общем, вот вы себе представьте этого воцерковленного православного христианина. Значит, кто ему сдаст? Если сдаст, то измучается. Вот такой, скажем, человек, он, естественно, говорит своей жене: ты должна, ты то, ты сё, ты пятое, десятое. Понимаете, мы действительно должны представлять себе, что Ну вот сам Спаситель видом своим, силой исходящей из него, благостью своей, он, нельзя сказать, подчинял людей, но люди его слушали, он говорил с силой. Кто это такой, что говорит с силой? И эта сила была не сила угроз или еще чего-то и так далее, и так далее. Поэтому каждый, вот, каждый симптомчик, который мы слышим, он может быть вставлен и должен быть вставлен в некий контекст. И надо понимать, как человек говорит, что человек говорит, когда человек говорит и так далее, и так далее. И кому, конечно, говорит.
Все мы читали апостола Павла, по-моему, этот же отрывок читается на венчании, где говорится о том, что жена да убоится мужа своего. И этот отрывок мужчины очень хорошо помнят, но продолжение не все хорошо помнят, где сказано о том, что муж да любит свою жену. Но в то же время слово «убоится», оно есть, и от него никуда не денешься. И вполне возможно, что такой мужчина решает сделать так, чтобы жена его убоялась. Ведь об этом написано в Священном Писании.
Мы не так давно говорили как раз о некой такой странной и неприятной тенденции инфантилизации мужчин. И действительно, в современном мире огромное количество разнообразных перекосов, и вот этот перекос один из таких типичных. К сожалению, в современном браке женщина нередко из позиции «да убоится мужа своего» превращается в опору семьи, в человека, зарабатывающего деньги, решающего кучу проблем. А мужчина очень, к сожалению, нередко оказывается как бы на периферии. Он проваливается в комплексы, претензии, нередко в алкоголь, какие-то другие формы зависимости. Но при этом он требует вот этого «да убоится», да. И, конечно, все это на самом деле глобально очень плохо, потому что действительно жена должна, так сказать, быть такой фигурой второй, она должна следовать за мужем, да, но и муж должен соответствовать вот той роли, которую ему, в общем-то, отводилось во все времена. Такого лидера семьи, да, человека, которого уважают, запятая, боятся дети. То есть уважают, почитают, воспринимают его как авторитета. А нередко, я это вижу просто в практике, приходит совершенно, так сказать, странный такой папа, который единственный способ воспитания знает – это бить и орать. И он требует уважения, но нельзя требовать уважения. Можно жить так, чтобы тебя уважали. И в этом плане, мне кажется, что самый простой выход из этой сложной, немножко даже иногда запутанной ситуации, состоит в том, чтобы мы смотрели на себя, а не на другого. Если мы задаем себе вопрос, что я делаю, каково мое место, честен ли я с собой, понимаю ли я, что на самом деле мною движет, то тогда многие вопросы снимаются, и как бы мы значительно проще решаем отношения с другим человеком, потому что мы их уже решили самим собой.
Вот мы вернулись к коренному вопросу, который сегодня уже звучал, вопрос чести. Собственно говоря, про это и исповедь. Она ведь не про то, что человек перечислит свои грехи, и вдруг каким-то чудесным способом на небе кто-то ластиком сотрет все это из книги, не знаю, как ее назвать, книги грехов этого человека, а в том, что человек на исповеди попытается быть честным самим собой. И в этом ему поможет священник, прежде всего, если сможет помочь, конечно.
Ну и возвращаясь, если к этому вопросу, то психолог в идеале, стремится вернуть человека к реальности. Вот не к мнимой реальности, не к картинке, а к действительной реальности этого мира. Это большая работа, но только тогда, вот, собственно, богословие об этом говорит, православное богословие. Господу нужно сердце наше. Ну, что ему нужна? Очередная книжка там, понимаете, или чего? Очередная передача. Что это ему надо? Ему нужно сердце. Сердце. А сердце, открыть, так сказать, сердце, для этого действительно иногда надо просто снять какие-то шоры с человека, поставить его перед проблемой, перед той колеей, в которой он все время ее решает, и которая, скажем, на исповеди заключается в том, что все мы очень часто каемся в одном и том же. Вот, батюшка, там то-то, то-то. И опять через неделю, опять вот то-то, то-то, и опять.
Как вы думаете, почему это происходит?
Ну, в частности, понимаете, это все очень сложные, простите меня за банальность, такие комплексные вещи. В частности, это происходит потому, что мы не дошли до корня. Вот есть некие корни всех этих вещей. И вот для нас, христианских психологов, огромным авторитетом является Евагрий Понтийский IV века, который блистательно, вот такая настоящая, тончайшая психология. Он разобрал страсти человека и те корни, из которых эти страсти растут. Поэтому нам надо начинать думать, о чем мы говорим. Что за нашими словами? Вот возвращаясь к этому, да убоится, да? А чего убоится? Кулака убоится, да? Ремня убоится, да? Или убоится мысли о том, что он может огорчить этого человека? Вот, по-моему, Паисий Святогорец, он говорил, что вообще бояться Бога обидеть, вот, который дал тебе все, и ты вдруг вот такой сякой, и ты его обидишь. Тогда это другой уровень убояния.
Здесь тоже некая условность, потому что, мне кажется, всем понятно, что Бога обидеть невозможно.
К сожалению, на мой взгляд, это совсем не так. Мы обижаем как бы Бога. Не в том смысле, не в нашем, конечно, это обида, губки надул и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это некая печаль. Не десятеро ли вас было исцеленных? Почему один пришел, говорит он? Он ни ногами топает, ничего, но все-таки замечает. А где девять? Почему они пришли сказать?
Слово «обида», конечно, это не то слово. Я не знаю, что здесь лучше подойдет. Вы правильно заметили, это не губки надул. Но возвращаясь к вашему замечанию о корнях любого греха, ведь каждый более или менее воцерковленный человек имеет представление о страстях, которые существуют, в том числе и у него. И каждый понимает, что осудил он, потому что он гордый. Посмотрел на женщину с вожделением, потому что он блудный. То есть про корни-то мы все знаем. И тем не менее, каждый раз исповедуемся в одном и том же.
Корни значительно тоньше. Вот тот же Евагрий Понтийский, он показывает. Мы мастера подмен. Мы мастера защит. Наша гордыня, она хитра. Иоанн Златоуст, святитель величайший, он говорит, бедный я человек. Я говорю красно и горжусь. Я пощусь. И горжусь, я не пощусь, и горжусь. Что мне делать? Он говорит, вот это уровень. А когда мы просто, так сказать, делаем эти наклейки, или когда еще лучше мы подходим и говорим, ой, батюшка, виноват, во всем грешен. Ну, мило очень, конечно. И я самый грешный, говорим мы. А что это значит осознать? Что значит осознать, что да, ты самый грешный? Как жить с этим осознанием? Есть ли у нас эта сила духовная? На самом деле мы произносим, от них же первые есть аст, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц мы это произносим со скрещенными на груди руками. Но являем ли мы собой это? Ну, я не знаю, так сказать. Я себе даже близко не могу сказать, хотя произношу.
Я чуть-чуть просто вот продолжу. У Евагрия Понтийского есть прекрасная мысль о том, что страсти паразитируют на неосознаваемых уровнях души. То есть это прямая отсылка к тому, что факт того, что, так сказать, мы что-то осознаем, да, не исчерпывает того, что мы собой как раз являем, да, то, что находится в глубине нашей души. И в этом плане, конечно, действительно, это я просто вот свидетельствую бесконечным таким практическим опытом, что человеку очень трудно дойти до правды о себе. И там очень много ловушек на пути к этой правде. От такого самонепринятия, да, до как раз гордыни и самолюбования. Но правда не так страшна, как мы об этом думаем. По большому счету, когда это все-таки совершается в некотором опыте любви и принятия, то, как выясняется, оказывается, когда мы внутри раскрываем сердце вот этой правде о себе, как правило, не очень лицеприятный, то мы испытываем глубочайшее облегчение и глубочайшее освобождение. И в этом плане, вот, если, так сказать, попытаться хоть как-то предварительно резюмировать то, что мы сегодня обсуждаем, то можно сказать, что даже все эти сложности, связанные с психологией, мне кажется, очень значимы и важны для жизни человека, потому что это все путь личностного становления, личностного роста. Сказано, будьте как дети, то есть открытыми, спонтанными, целостными, но именно как, то есть возрастите до такой степени зрелости, чтобы, оставив себе этот личностный уровень мудрости, осознавания себя, честности собой, еще и к этому приложить вот эту открытость и спонтанность детства.
У каждого из нас есть одна очень большая проблема, о ней Спаситель сказал, как всегда, божественно мудро. Каждый из нас видит свой грех как маленькую соринку, а чужой как большое бревно. И вот лично я не знаю, что с этим делать. Умом я прекрасно понимаю, что это так, но как научиться видеть свой грех, как он есть на самом деле, а чужой грех как соринку, это, мне кажется, какая-то сверхзадача.
Ну, я просто единственное, что хочу сказать, это всегда чудо, когда ты видишь в кресле перед собой человека, который в какой-то момент вдруг натыкается на это бревно в собственном глазу. И ты видишь момент невероятного преображения, слезы радости вот этой встречи с самим собой. Это всегда чудо, и это никогда не связано только с интеллектуальным усилием.
Будем молиться об этом чуде. Я благодарю гостей нашей студии. Бориса Сергеевича Братуся, доктора психологических наук, профессора факультета психологии МГУ, научного руководителя факультета психологии Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, и Наталью Владимировну Инину, руководителя Центра практической христианской психологии факультета психологии Российского православного университета Святого апостола Иоанна Богослова, автора книги «Испытание детством» и одного из авторов нового сборника коллективной монографии под редакцией Бориса Сергеевича Братуся, который называется «Христианская психология в контексте научного мировоззрения». Хотелось бы узнать, где можно купить эту книгу, ознакомиться с ней хотя бы, может быть, на каком-то сайте.
Дорогие друзья, эта книга издана православным издательством «Никия», и, соответственно, там в сайте вы можете найти все параметры этой книжки. Она издана в 2017 году под моей редакцией и с участием замечательных выдающихся психологов Виктора Ивановича Слободчикова и Федора Ефимовича Василюка. И я бы хотел сказать несколько слов о последнем. Дело в том, что это последняя прижизненная публикация замечательного, выдающегося нашего психолога и христианского психолога Федора Ефимовича Василюка. Ему принадлежит 4 очень важных главы, 2 теоретические и 2 сугубо практические. И хотел бы сказать еще о том, что вот последняя его глава, она посвящена духовному совладанию. И в этой главе он, в частности, пишет о том, что у него есть один пациент давний, которому он оказывает консультативные услуги. И вот этот пациент к нему пришел и сказал об опасном диагнозе его. И вот что происходит с этим пациентом, воцерковленным и так далее. Этим пациентом является он сам. В этой главе это такой уникальный, трогательный материал и в то же время мужественный очень. Это настоящее вот мужество врача, мужество психолога. Он описывает себя, а не вот этого самого пациента. Поэтому эта книга для нас, авторов, она особенно дорога, потому что здесь мы последний раз все вместе, все живые. Этой книгой он сумел еще перед смертью отчитаться, поэтому это книга живых. Спасибо.
Всю информацию о книге и о способах ее приобретения можно найти на сайте издательства «Никея» и на нашем сайте psi-rpu.ru, а также там можно найти информацию по поводу всех событий, которые происходят на факультете, о семинарах, о киноклубах, о мастерских и так далее, и так далее. Желаем всем вам здоровья душевного, психологического и, конечно же, духовного.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.